тебе придется малость помучиться. В конце концов, кто-то тебя подберет. А теперь выметывайся.
Хоган с удивлением обнаружил, что он не только устал, но еще и зол. Был ли он зол в тот раз, когда девица украла у него кошелек? Он уже не помнил. «Кончай это дерьмо», — сказал он, поворачиваясь к сопляку. «Я тебя взял, когда ты попросился, и при этом тебе не пришлось унижаться. Если бы не я, ты бы до сих пор глотал песок с поднятой рукой. Так что убери эту штуку». Мальчишка вдруг резко наклонился, и Хоган почувствовал жгучую боль в правой руке. Фургон дернулся, затем застыл, въехав в очередной намет песка.
«Выкидывайся», — сказал. «Или ты пойдешь пешком, этикеточный чувак, или ляжешь в ближайшей канаве с перерезанным горлом и твоей лазерной машинкой на заднице. И знаешь еще что? Я буду курить до самого Лос-Анджелеса, и каждый бычок буду гасить о твою вонючую приборную доску».
Хоган взглянул на свою руку и заметил диагональный разрез поперек кисти. Тут его снова охватила злость, но теперь это было настоящее бешенство. А усталость, если еще и была, то спряталась где-то очень глубоко. Он попытался вызвать в памяти лица Литы и Джека, чтобы загнать это чувство внутрь, пока оно еще не охватило его целиком и не побудило натворить глупостей, но образы получались какие-то смазанные. Перед ним встал очень четкий образ, но совсем не тот. Образ девицы из Танопы. Девицы со злобным ртом, под печальными глазами невинного ребенка. Девица, которая сказала ему «отсоси, дорогой», ударила его же собственным бумажником. Он надавил педаль сцепления, и фургон поехал быстрее. Стрелка спидометра зашла за 50. Сопляк удивился, потом задумался, потом обозлился.
«Что ты делаешь? Я же сказал тебе, выметывайся! Ты что, хочешь собирать свои кишки в канаве?»
«Возможно», — ответил Хоган. Он продолжал давить на газ. Стрелка дрожала уже около отметки 70. Фургон преодолевал одну дюну за другой и трясся, словно больная собака. «Чего тебе надо, сосунок? Сломать шею? Мне для этого достаточно крутануть руль. Я пристегнулся. А ты нет, как я заметил». Серовато-зеленые глаза юнца теперь расширились, в них сверкнула смесь страха и злости. «Тебе же сказали выметаться», — говорили эти глаза. «Так и должно быть, раз я выставил нож. Неужели ты не знаешь?»
«Ты не разобьешь машину»,
— произнес пацан, но Хоган решил, что это он сам себя уговаривает. «А почему бы и нет?» Хоган обернулся к пацану. «В конце концов, я всегда смогу уйти, а фургон застрахован. Ты проиграл, засранец. Как по-твоему?»
«Ты...» — начал мальчишка, но тут его глаза расширились, утратив всякий интерес к Хогану. «Осторожно!» — взвизгнул он.
Хоган бросил взгляд вперед и увидел, как из углы надвигаются 4 громадные белые фары. Это была цистерна, видимо, с бензином или пропаном. Сирена оглашала воздух, словно крик гигантского разозленного гуся. «Га! Га! Га!» Фургон съехал в сторону, пока Хоган вел переговоры с мальчишкой, теперь он перегораживал дорогу. Хоган резко рванул руль вправо, зная, что это ничего не даст, слишком поздно. Но и приближающийся грузовик двигался, пытаясь уйти в бок, как и Хоган, когда он расходился с Линкольном. Две машины танцевали в тучах песка в опасной близости друг от друга. Хоган опять почувствовал, как правые шины вгрызаются в песок, и понял, что теперь на скорости 70 км в час ему уже не удастся удержать фургон на асфальте. Когда громада цистерны проползла мимо, на ее борту была видна надпись «Картер. Органические удобрения». Он почувствовал, что рулевое колесо перестало слушаться его и все больше тянет вправо. И краем глаза заметил, что юнец ножом наклонился к нему. «Что с тобой? Ты что, спятил?» Хотелось ему заорать, но это был бы дурацкий вопрос, даже если было бы время его произнести. Ясное дело, сопляк спятил. Стоило только всмотреться в эти серовато-зеленые глаза. Хоган сам спятил, впустив его в машину, но не в этом теперь дело. Он столкнулся с ситуацией, из которой требовалось найти выход, и не мог позволить себе роскошь считать, будто все это происходит не с ним, даже на секунду, иначе завтра его найдут с перерезанным горлом и с пустыми глазницами, потому что глаза успеют выплевать ястребы. Это происходило на самом деле. Юнец пытался всадить нож в шею Хогану, а машина раскачивалась, все сильнее увязая в засыпанной песком канаве. Хоган уклонился от ножа, выпустив руль из рук, и считал уже, что ему повезло, но тут почувствовал, как теплая кровь стекает по горлу. Нож расцарапал правую щеку от челюсти до виска. Он размахивал правой рукой, пытаясь перехватить запястье мальчишки, и тут левое колесо фургона наскочило на камень размером с телефонную будку, и машину подбросило так высоко, как в кинотрюках, которые, несомненно, любил этот сопляк. Она продолжала двигаться в воздухе, вращая всеми четырьмя колесами, все еще со скоростью 50 км в час, и Хоган ощутил, как ремень безопасности больно врезался ему в грудь и живот. Как и в прошлой катастрофе в воздухе, Хоган не сознавал, что все это происходило на самом деле. Пацана, который все еще держал в руке нож, подбросило вверх. Голова его ударилась о крышу, когда верх и низ фургона поменялись местами. Хоган видел, как тот нелепо размахивает левой рукой, и с удивлением сообразил, что мальчишка все еще пытается ударить его. Он действительно гремучая змея, это была правда, но у него никто не отцеживал яда. Тут фургон ударился о твердую землю пустыни, багажные полки сорвались, и юнец снова ударился головой о крышу, на сей раз гораздо сильнее. Нож выскользнул у него из руки. Шкафчики в задней части фургона раскрылись, папки с образцами и лазерные считывающие устройства рассыпались по полу. До Хогана донесся необразимый визг. Крыша доджа долго царапала каменистую землю на противоположном конце кювета, и он подумал, вот что происходит внутри консервной банки, когда ее открывают ножом. Ветровое стекло провалилось внутрь, усеянное миллионами зигзагообразных трещин. Хоган закрыл глаза, прикрыл лицо руками, а фургон по-прежнему катился, пока не разбилось боковое стекло со стороны водителя и не посыпались камешки и пыль, и снова не задрался нос. Фургон покачался, будто собирался опрокинуться в сторону парнишки, и затих. Хоган секунд пять сидел неподвижно, закрыв глаза, упершись в подлокотники и чувствуя себя так, как капитан Кирк после атаки на Клинтон в фильме «Взвод». Он отметил про себя, что на колени ему сыплется грязь, битое стекло и что-то еще, но не понимал, что именно. Он ощущал, что ветер наносит тучи пыли сквозь выбитые окна. Потом его внимание привлекло что-то быстро движущееся. Это была мешанина из белой кожи, бурой земли, ободранных пальцев и красной крови. Это был кулак, и он угодил Хогану прямо в нос. Боль была невыносимой и резкой, будто кто-то выстрелил из ракетницы прямо перед глазами. На мгновение все расплылось в огромную белую вспышку. Не успел он опомниться, как пальцы юнца сжались у него на горле, так что стало невозможно дышать. Пацан, мистер Брайан Адамс из ниоткуда, США, перегнулся через широкий подлокотник между сиденьями. Кровь из дюжины ран на голове стекала у него по щекам, лбу и носу, словно индейская боевая раскраска. Серо-зеленые глаза с безумной яростью уставились на Хогана.
«Посмотри, что ты наделал!» — вопил сопляк. «Посмотри, сволочь, что ты сделал со мной!»
Хоган попытался высвободиться и смог перевести дыхание, когда хватка мальчишки на мгновение ослабла. Но поскольку он по-прежнему был пристегнут ремнем, двинуться ему было некуда. Мгновение спустя руки мальчишки снова сошлись у него под подбородком, и на сей раз большие пальцы впились в дыхательное горло, отчего он стал задыхаться. Хоган попытался высвободить свои руки, но пальцы юнца, жесткие, как прутья тюремной решетки, мешали ему. Он пытался отодвинуть его руки, но они не поддавались. Теперь был слышен другой ветер, высокий, ревущий звук в его собственном мозгу. «Посмотри, что ты наделал, кретин! Я истекаю кровью!» Донесся голос мальчишки, но откуда-то очень издалека. «Он убивает меня», — подумал Хоган. И какой-то голосок ответил: «Конечно, отсоси, дорогой». Это вернуло его прежнюю злость. Он нащупал то, что у него было на коленях, кроме грязи и стекла. Это оказался бумажный мешок с каким-то объемистым предметом внутри. Хоган не помнил, каким. Зажав его в руке, он двинул мальчишку снизу в челюсть. Раздался глухой стук. Мальчишка завизжал от внезапной боли и, разжав пальцы, мертвой хваткой вцепившейся в горло Хогана, отлетел назад. Хоган судорожно вздохнул и вдруг услышал звук, похожий на свист закипающего чайника. «Это от меня такой звук? Господи, что это со мной?» Он еще раз перевел дыхание. В воздухе было полно пыли. Хоган закашлялся. Он взглянул на свой кулак и увидел, что внутри мешка четко вырисовываются контуры кусачих зубов. И вдруг ощутил, что они движутся. В этом движении было нечто настолько человеческое, что Хоган вздрогнул и выронил мешок. Это было все равно, что коснуться человеческой челюсти, которая вдруг затевает беседу с вашей рукой. Мешок ударил мальчишку по спине и свалился на покрытый ковром пол машины, пока Брайан Адамс с трудом поднимался на колени. Хоган слышал, как щелкнула резиновая лента, и раздались звуки, в которых безошибочно угадывалось клацанье сходящихся и расходящихся зубцов.
«Видимо, зубчик немного съехал», — говорил Скутер. «Рукастый мужик может сделать так, чтобы они снова топали и хлопали».
«А может, это произошло от сильного удара?» — подумал Хоган. «Если я останусь жив, еще раз проеду здесь, я обязательно расскажу Скутеру, что все, что нужно для того, чтобы завести пару поломанных кусачих зубов, это перевернуть машину, а потом двинуть ими чокнутого пассажира, который хочет задушить тебя. Так просто, что и ребенок поймет». Зубы клацали и щелкали внутри порванного бумажного мешка, бока которого вздувались, словно трепещущее ампутированное легкое. Пацан отползал от мешка, даже не глядя на него, полз в конец фургона, качая головой из стороны в сторону. Кровь мелким дождем стекала с его слипшихся волос. Хоган сообразил, что зажат ремнем, и попытался расстегнуть его. Ничего не вышло. Квадрат в середине пряжки не сдвинулся ни на один миллиметр, а лямки будто судорогой свело, и они по-прежнему врезались в слой жирка выше его талии и больно давили на грудь. Он стал ерзать в кресле, надеясь таким образом ослабить ремень. Кровь отлила у него от лица, щеки начали хлопать, как отклеившиеся обои, и только. В ужасе он принялся брыкаться, но при этом повернул голову, чтобы проследить за пацаном. Ничего хорошего. В дальнем углу фургона юнец отыскал свой нож, заваленный кучей реклам и инструкций. Он схватил его, отбросил волосы с лица и взглянул на Хогана. Он ухмылялся, и в этой ухмылке было что-то такое, отчего мошонка у Хогана съежилась до размеров двух персиковых косточек. «Ага, вот ты где», — говорила эта ухмылка. «На пару минут я вышел из строя. Это было всерьез, но вот со мной все в порядке. Было небольшое отклонение от текста, но теперь мы будем опять строго следовать ему». «Ты застрял, этикеточный чувак?» — спросил юнец, стараясь перекричать рев ветра. «Ну да, у тебя заел ремень, да? Класс!» Пацан попробовал встать, но у него подкосились колени. Лицо его приняло удивленное выражение, которое в других обстоятельствах можно было бы счесть комичным.